Христос воскрес. Первое послание Коринфянам, 5 глава, 6 и 7 стих. «Нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны. Ибо Пасха наша Христос заклан за нас». Что такое они знали, о чем говорит Павел, о чем они должны были знать? Эти коринфяне. Что это такое, что малая закваска квасит все тесто? О чем идет речь? Пасха в самом слове, в самом названии праздника, ну, для многих уже загадка. Очень редко, когда спрашиваю, очень мало кто откликается и знает, что это за слово, откуда оно взялось. Итак, Пасха взялась от еврейского слова Писах, тот же самый праздник и тоже праздник Пасхи. Дословно, в переводе на русский язык, как перепрыгивающий. Или мы переводим более популярно, проходящий мимо. Речь идет об ангелии, мы знаем об этом. Но что происходило и почему этот праздник? И что с этим связано вот изначально? Потому что этот праздник абсолютно знакомый, о нем уже знали. К нему были подготовлены. Есть прототип нашего праздника. Более того, я вам скажу такую вещь. Мы сегодня с вами находимся в восьмом дне, или в первом дне новой недели, или в восьмом дне праздника Песах. О чем идет речь? У евреев принято, и по закону Моисеева, празднование праздника Песах 7 дней, начиная с начала недели, это воскресенье, первый день недели, и заканчивая последним седьмым днем, шаббатом, это было вчера. Но для тех, кто находится в России, не те, которые находятся не в Израиле, есть еще восьмой день удвоения как бы этого праздника. Они празднуют отдельно не два дня, как все первые и последние, а четыре дня. И вот сегодня это еще тот день, когда в России, не в Израиле, а в России, евреи отмечают Пасху, Песах. Что это за праздник? Откуда он взялся? Как его приломить к нам? Вот сегодняшним христианам, потому что это наш главный праздник, это основной наш праздник. И для того, чтобы вспомнить об этом, ну, потому что мы об этом знаем же, конечно, мы откроем с вами книгу «Исход». Книга «Исход» описывает эти события примерно с 10 по 13 главы. Мы с вами кратко посмотрим эпизодами, о чем идет речь. Начнем с 10 главы книги «Исход». «И сказал Господь Моисею, войди к фараону, ибо я отягчил сердце его и сердце рабов его, чтобы явить между ними сии знамения мои». Первое. Второе. «И чтобы ты рассказывал сыну твоему и сыну сына твоего о том, что я сделал в Египте, и о знамениях моих, которые я показал в нем, и чтобы вы знали, что я Господь». Я обращаю внимание, не только были эти события. А какие события? Мы знаем эти события. Это события начала рождения народа. Мы помним о том, что в Египет вошла семья, большая семья, по нашим временам очень большая. Но есть семьи сегодня, которые, ну, значительно больше. Семья, которая вошла в Египет, насчитывала 75 человек. Глава семьи был Яков, их ожидал там 11-й сын Иосиф, он их там принял, разместил на хороших землях. И вот они там, в Египте, находятся, живут отдельно от всего остального египетского народа, имеют, ну, особые преимущества или предпочтения по сравнению с остальными, потому что их родственник, близкий родственник, является вторым лицом в империи египетской. И дальше идет развитие этой семьи. Проходит 430 лет, и за эти 430 лет очень многое меняется. 430 лет, я вам скажу, это реальная история нашей страны. Вот мы знаем о том, что мы исчисляем историю своей страны там, от 800 года, от 900 года, от 9, от 10 века, да? Но реально то, что мы можем наблюдать, то, что реально существует, это вот, ну, от Ивана Грозного начиная по наше время. Это вот эти вот 430 лет. Что произошло? Мы знаем об этом. Сегодня наша страна – это порядка 140 миллионов человек. Как вы себе представляете, сколько было людей при Иване Грозном? По разным оценкам, от 2 до 10 миллионов человек, не более того. А здесь их было 75 человек. И за этот же период времени сколько их стало? Было 625 тысяч только мужчин, которые вышли, которые могли держать оружие в возрасте от 20 до 60 лет. Каждому добавить детей с учетом того времени, жен, родителей, по разным оценкам, тоже от 3 до 10 миллионов человек. И вот если сопоставить этот рост, то в нашем случае, нашей страны, этот рост, ну, максимум 100-кратный, то есть в 100 раз мы выросли за это время. А израильский народ от 75 человек до даже 3 миллионов рос невероятно более высокий. Это чудо. Это было формирование Божьего народа самим Господом Богом. Он поместил их в определенную среду, в определенные обстоятельства и дал им возможность вот таким образом стать народом. Народ не был до Египта. Это была семья. Народ в Египте сформировался. А дальше вот эти египтяне, они смотрят на тех, которые рядом с ними. И что такое творится? У них все наилучшее, они растут, они множатся. И дошло до того, что они начинают представлять угрозу для местного населения. И тогда их начинают потихоньку в рамки вводить. Потихоньку забывается про этого Иосифа, который спас этот народ. Забывается про этот голод, про все остальное. И идет зажим этого народа всячески. И мы знаем историю про Моисея, про то, что было вплоть до того, что убить всех младенцев мужского пола. Почему? А чтобы не было развития дальше народа, это опасно. А дальше их на трудные работы, на строительство этих пирамид, на ограниченное питание, всячески усложнить им, а не-не-не, теперь вы еще и солому собираете, чтобы делать эти кирпичи, из которых вы будете поднимать эти пирамиды. И в конце концов народ оказался в таком зажатом состоянии, что вопиял Господу с просьбой о свободе, об освобождении. И Господь услышал и встретил в неопалимой купине Моисея и сказал ему: «Ты и иди». Он пытался, конечно, сказать, что я косноязычный, что мне уже много лет, да я там уже не туда и не сюда. Но на все эти вопросы он получил конкретные ответы и был вынужден идти и встать перед фараоном и сказать: «Let my people go», «Отпусти мой народ». Не от себя сказал, сказал это от Господа. И мы дальше знаем, что Господь ожесточил сердце фараона и вынужден был Господь сформировать эти 10 казней. Ужасные казни, особенно ужасные для того времени. И мы знаем эти казни, причем они, ну, вплоть до экзотических. Если можно еще понять эту саранчу, хотя как ее описывает Библия, это невероятно. Трудно понять этих лягушек, как это в Египте вдруг понабежали эти дикие звери. Или, ну, удивительное чудо, тьма на трое суток. А дальше язвы, а дальше кровь вместо воды. И при этом это в контрасте. У египтян это есть, а у евреев все нормально. Египтяне в темноте, а евреи при свете. Египтяне пытаются воды набрать и не могут, потому что это кровь. А эти благополучно себе пьют воду. И каждый раз идет ожесточение, ожесточение, ожесточение. И это ожесточение набирает вот свой пик в 10-й казни. И к 10-й казни возвратили Моисея и Аарона к фараону, и фараон сказал им: «Пойдите, совершите служение Господу Богу вашему. Кто же и кто пойдет?» И сказал Моисей: «Пойдем с малолетними нашими, и стариками нашими, и сыновьями нашими, и дочерями нашими, и с овцами нашими, и с волами нашими. Пойдем, ибо у нас праздник Господу». Фараон сказал им: «Пусть будет так, Господь с вами, я готов отпустить вас, но зачем с детьми?» Видите, у нас худое намерение? Нет, пойдите одни мужчины и совершите служение Господу так, как вы сего просили, и выгнали их от фараона. Тогда Господь сказал Моисею: «Простри руку твою на землю египетскую, и пусть нападет саранча на землю египетскую». После этого, 16 стих, фараон поспешно призвал Моисея и Аарона и сказал: «Согрешил я пред Господом Богом вашим и пред вами, теперь простите грех мой еще раз и помолитесь Господу Богу вашему, чтобы он только отвратил от меня сию смерть». Моисей вышел от фараона и помолился Господу. И воздвигнул Господь с противной стороны западный весьма сильный ветер, и он понес саранчу и бросил ее в море. Но Господь ожесточил сердце фараона, и он опять не отпустил сынов Израилевых. И тогда с 21 стиха то, о чем я говорил, «Осязаемая тьма». И после этого, 28 стих, фараон говорит: «Пойди от меня, берегись, не являйся более пред лицо мое, в тот день, когда ты увидишь лицо мое, умрешь». И сказал Моисей: Как сказал ты, так и будет. Я не увижу более лица твоего. 11 глава. «И сказал Господь Моисею, еще одну казнь я наведу на фараона и на египтян. После того он отпустит вас отсюда. Когда же он будет отпускать, с поспешностью будет гнать вас отсюда. Внуши народу, чтобы каждый у ближнего своего и каждая женщина у ближней своей выпросили вещей серебряных и вещей золотых. Фараон не отпустил их самих, с их скотом. И в ответ они получили еще и серебряные и золотые вещи. Я вам скажу, недавно, несколько лет тому назад, Египет сформулировал претензию в адрес Израиля по поводу вот этого золота. Причем они ее высчитали, это золото и серебро. И к сегодняшнему дню это, ну, столько нету добра во всем мире, сколько они требуют вернуть. Так вот, что это за казнь последняя? «И дал Господь милость народу своему в глазах египтян, да и Моисей был весьма велик в земле египетской, в глазах рабов фараоновых и в глазах народа. И сказал Моисей, так говорит Господь, в полночь я пройду посреди Египта». Мы приступаем непосредственно к тому моменту, к которому относится праздник Пасхи. И что произойдет? Это последняя казнь. «И умрет всякий первенец в земле египетской, от первенца фараона, который сидит на престоле своем, до первенца рабыни, которая при жерновах, и все первородное из скота. И будет вопль великий по всей земле египетской, какого не бывало и какого не будет более. У всех же сынов Израилевых ни на человека, ни на скота не пошевелит пес языком своим, дабы вы знали, какое различие делает Господь между египтянами и между израильтянами. И придут все рабы твои сии ко мне и поклонятся мне, говоря, выйди ты, и весь народ, которым ты предводительствуешь. После сего я и выйду. И вышел Моисей от фараона с гневом, и сказал Господь Моисею, не послушал вас фараон, чтобы умножились чудеса мои в земле египетской. Моисей и Аарон сделали все сии чудеса перед фараоном, но Господь ожесточил сердце фараона, и он не отпустил сынов Израилевых из земли своей». И дальше 12 глава, описание того, как происходило непосредственно избавление израильтян. «Сказал Господь Моисею и Аарону в земле египетской, месяц сей да будет у вас начало месяцев, первым да будет он у вас между месяцами года, новый народ, новое начало отчета для этого народа. Скажите всему обществу израильтян, в 10-й день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство. И если семейство так мало, что не съест агнца, то пусть возьмет соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ. По той мере, сколько каждый съест, расчислитесь на агнца. Агнец у вас должен быть без порока, мужского пола, однолетний. Возьмите его от овец или от коз. И пусть он хранится у вас до 14 дня сего месяца. Тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечером. И пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут его есть. Пусть съедят мясо его в сию самую ночь, испеченное на огне, с пресным хлебом и с горькими травами. Пусть съедят его. Не ешьте от него недопеченного или сваренного в воде, но ешьте испеченное на огне, голову с ногами и внутренностями, не оставляйте от него до утра, но оставшееся от него до утра сожгите на огне. Ешьте же его так, пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью». Это Пасха Господня. Это прообраз нашего Господа, этот Агнец, наш Агнец Христос. Особенно ярко показывает вот в этом плане Евангелие от Марка, показывает Иисуса Христа как Агнца, того, который пришел послужить, который пришел быть жертвой за наши грехи. Именно это Евангелие нам четко указывает на Иисуса Христа, вот как на эту жертву, мужского пола и без порока. Но все Евангелия говорят именно об этом же. И мы знаем об этом, и мы читаем об этом, и это исповедание нашей веры. Агнец, закланный за нас, за наши грехи, без порока. Это наша Пасха. Более того, если мы посмотрим, мы видим, что было предложено предварительно этого Агнца взять кровь и помазать косяки. Сегодня мы с вами регулярно, раз в месяц, берем кровь этого Агнца и мажем косяки своего сердца. Мы даем знак Господу, что мы его, мы не египтяне, мы его народ. Следующее, с 15 стиха. «Семь дней ешьте пресный хлеб, с самого первого дня уничтожьте квасное в домах ваших. Ибо кто будет есть квасное с первого дня до седьмого дня, душа та истреблена будет из среды Израиля. Вы помните то, что мы читали? 1 Коринфянам, 5 глава, где сказано, что вы знаете о том, что не должно быть квасного. Квасное – это то, что является символом греха. То, что является символом прежнего времени и другого нашего состояния. Сейчас мы отказываемся от квасного. И здесь дальше сказано, ищите это квасное тщательным образом, находите его и выбрасывайте. Это наша ответственность пред Господом сделать анализ, посмотреть себя, что во мне еще осталось квасное. Мы с вами недавно читали о ветхих одеждах и новой заплате. Мы читали о старом мехе и новом вине. И это тоже все о квасном. Речь идет о том, что мы реально с вами рожденные свыше, полностью обновленные, обновленные в Иисусе Христе. И наша ответственность это осознать. В полноте понять и принять нашего Господа Иисуса Христа. Мы видим вот в эти дни 14 глава Евангелия от Марка. Глава о предательстве. Его предают близкие его ученики, которые уснули во время молитвы. Его предает Иуда, его предает Петр трижды, его предают остальные ученики, которые разбежались. Глава о предательстве. Но при этом мы видим, что предательство есть то, которое прощаемое, и то, которое непрощаемое. Вот предательство Иуды не простилось, хотя раскаяние было, ну, сверх меры. Такого раскаяния у других мы не находим. В чем причина, в чем разница? Дело в том, что раскаялся Иуда по поводу конкретно живого человека. Он осознал то, что он был неправ перед вот этим вот Иисусом из Назарета, сыном Иосифа и Марии. И вот это его бедного вот растревожило до такой степени, что он пошел и повесился. А все остальные, да, они тоже его предали, но они, предав его, все-таки приняли его как Бога, приняли его как Спасителя. Они получили веру спасительную. В этом разница. Невозможно лишь заплаткой частичного покрытия своего греха решить вопрос с ветхой рубахой, менять рубаху. Невозможно решить проблему с помещением вот этого нового учения в старые меха, если осталось прежнее видение. Наша ответственность в этой связи – посмотреть себя самих. Вот в связи с этим праздником Пасхи увидеть себе квасное и от него избавиться. Посмотреть, где мы еще оставляем за собой вот этот элемент предательства. А предательство в нашем случае – это грех. Нас запинающий, в большей степени грех осознанный, и отказаться от него. И таким образом прославить Господа и очиститься. Мы только что прошли через чистый четверг, мы прошли через Страстную пятницу, мучение нашего Господа. Вот это все дает нам осознание полноты, вот той чистоты, которая дает нам Христос. В этом дне, в этом празднике, празднике Пасхи, которые мы подхватываем как эстафету от евреев, которые были теми, которые должны были передавать эту информацию, те, которые должны были эту информацию повесить себе на лоб и на руку, сделать ее видимой для всех. И это тоже наша ответственность. То есть, с одной стороны, быть чистыми, с другой стороны, нести эту весть о спасении, о воскресении нашего Господа всем тем, кто нас окружает. На это мы можем нацелиться, наметить конкретного человека, найти в себе, что еще меня не делает, ну, вот достойным этого праздника, хотя мы в любом случае не будем достойны, но тем не менее от чего-то одного можно отказаться. И это будет полнота праздника. Аминь.